Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выразить.
Наше бремя состоит в том, чтобы наши слушатели получили не просто какое-то представление или не просто какие-то знания об этом романе. Мы хотим, чтобы наша любовь к Господу росла, чтобы мы жили для Него жизнью невесты, чтобы мы жили только для Него, для Его покоя и для Его удовлетворения.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Мы очень рады, что на наше первое изучение послания к римлянам к нам пришел Владимир Демидов. Думаю, что мы можем гарантировать нашим слушателям тот же свежий и полный жизни взгляд на эту важнейшую книгу в Новом Завете – послание к римлянам. Владимир, мы очень рады, что вы здесь сегодня с нами.
Наш Бог – это Бог новизны, поэтому сегодня у нас новое начало. Мы с вами начинаем новую серию жизнеизучений. Давайте будем переживать Бога по-новому.
Владимир, думаю, что послание к римлянам на протяжении истории изучали больше всего. Но в основном его рассматривали с точки зрения доктрины. И это одна из самых основополагающих книг в Новом Завете с точки зрения доктрины. Более того, мы также коснемся этих основных положений истины в нашем изучении. Но мы не будем делать на этом основной акцент, не так ли?
Нет, основной наш акцент будет не на этом. Но прежде чем я скажу, на чем мы будем ставить особый акцент, я хочу сказать, что мы ни в коем случае не хотим принизить значение послания к римлянам как основной книги богословия и доктрины. В этой книге действительно содержится очень много важных доктринальных моментов, и мы ни в коем случае не хотим обходить их стороной. Но эти моменты являются для нас основанием, которое позволяет нам показать, что на самом деле послание к римлянам – это книга, которая говорит о трех важнейших вещах – об искуплении, о жизни и о строении. Искупление, жизнь и строение. Послание к римлянам – это книга искупления, жизни и строения. Поэтому мы хотим пройти эту книгу от начала и до конца. Мы начинаем с того, что люди являются грешниками, затем они становятся Божьими сыновьями, затем они становятся членами тела Христова, и, наконец, мы видим практическую церковную жизнь, которая выражает это тело. Сначала мы с вами видим искупление, затем искупление и оправдание приносит нам жизнь, затем благодаря этой жизни появляется тело Христово, и потом это тело Христово на практике выражено в поместных церквях. Таким образом, мы видим искупление, жизнь и строение, и созидание. Такова краткая картина, краткий обзор предстоящего жизнеизучения послания к римлянам. Пусть Господь благословит наше изучение, пусть Он благословит нас.
Владимир, мы хотим сообщить нашим слушателям, что в течение нескольких недель мы будем рассматривать послание к римлянам по порядку, начиная с первой и заканчивая последней главой. А затем мы избирательно вновь коснемся основных моментов, которые содержатся в этой книге. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение послания к римлянам и послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
How we thank the Lord that He has afforded us this training.
Amen.
Мы благодарны Господу за то, что Он дал нам возможность провести это обучение. Обучение, на котором будет рассматриваться надлежащая христианская жизнь с надлежащей церковной жизнью. Мы сосредоточим все наше внимание на жизни, христианской жизни, а также церковной жизни. Это означает, что на этом обучении мы не изучаем доктрины, однако нам все равно необходимы основные принципиальные истины из Божественного Слова. На этот раз все обучение будет посвящено посланию к римлянам. Прежде всего, нам необходимо посмотреть на всю Библию. Библия – это любовный роман. Если вы знаете Библию, вы увидите, что это действительно так. Библия – это роман в самом святом смысле. Это роман пары, вселенской пары. Мужчиной в этом романе является сам Бог. Он – божественная личность, но Он желает быть мужчиной в этой паре. Этот Бог в конечном итоге стал Христом как мужем. Женщиной в этой паре является совокупный человек, включающий всех святых Ветхого Завета и Нового Завета. После долгого процесса, как и в случае с самим Богом, этот совокупный человек в конечном итоге становится Новым Иерусалимом. В Ветхом Завете первая история после Божьего творения – это история свадьбы. В этой свадьбе Адам был прообразом Христа как мужа, а Ева была прообразом церкви как жены. Если вы обратитесь к пятой главе послания к Эфесянам, вы увидите там пару, прообразом которой являются Адам и Ева. Парой являются Христос и Церковь. Тайна всей вселенной состоит в том, что Бог и Его избранники должны быть одной парой. Аллилуйя!
Владимир, думаю, что многих наверняка удивило вступление Уитнеса Ли. Он начал с обзора всей Библии. Более того, он показал нам, что вся Библия является божественным романом. Уверен, что вы можете сказать что-то по поводу этой замечательной картины.
Хорошо, я скажу несколько слов. На самом деле, это очень важная мысль, и я надеюсь, что нам удастся вникнуть в нее. Библия – это история любви. И я говорю это в божественном смысле, в самом святом смысле этого слова. В самом начале Библии, во второй главе Бытия, мы видим жену Адама. И Адам в данном случае является прообразом Христа, а Ева является прообразом церкви. В конце Библии, в Откровении, мы снова видим, что Новый Иерусалим, святой город, является женой Агнца, искупающего Бога. На протяжении всей Библии мы видим, что Бог на самом деле является мужем, мужем, который хочет обрести для себя невесту. Эта невеста является его народ. Он хочет жить с нами супружеской, счастливой, семейной жизнью. И если мы увидим Библию с этой точки зрения, то у нас постоянно будет желание поддерживать в себе свежую и пылкую любовь по отношению к нашему дорогому жениху, по отношению к Господу Иисусу.
Владимир, мне очень нравится эта картина всей Библии и послания к римлянам. Да, это книга, которая содержит высокую истину, высшую истину и глубочайшую доктрину. Но в своей сути это замечательный роман между Богом и человеком. Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
In the Old Testament, a number of times God referred himself to his people as their husband.
В Ветхом Завете Бог несколько раз, обращаясь к своему народу, называет себя их мужем. И если вы прочитаете книги пророков Исаии, Еремии, Езекииля, Осии, вы увидите, что Бог хотел быть мужем, а также Он хотел, чтобы Его народ был Его женой. Мы все знаем, что в Ветхом Завете среди 39 книг есть одна особая книга – «Песнь песней». Что такое «Песнь песней»? Уверяю вас, «Песнь песней» – это больше, чем роман. Это фантастический роман. В нем говорится о двух влюбленных. Мне не нравится слово «влюбленный», но я не могу отрицать факта. Здесь мы видим женщину, которая влюбилась в мужчину. «Пусть он целует меня поцелуями своих уст. О, мой возлюбленный, влеки меня. Просто влеки меня. Не учи меня. Мне не нужен пастор, мне не нужен проповедник, мне нужен ты. Влеки меня, и мы побежим за тобой». Представляете, какой это роман? Теперь мы переходим к Новому Завету. В Новом Завете, в четырех Евангелиях, мы видим полную картину Христа как нашего Спасителя. Я согласен с этим, но послушайте, обращали ли вы внимание, что во всех четырех Евангелиях говорится, что этот Христос пришел, чтобы быть женихом? Этот жених пришел за своей невестой. Затем в посланиях ясно говорится, что Христос и Церковь подобны мужу и жене. Опять мы видим пару. И, наконец, в Новом Завете мы видим книгу Откровения, в которой говорится, что Христос приходит как жених на свадьбу. В 19 главе Откровения говорится, что у него должна быть свадьба, и его невестой будет Новый Иерусалим. В конце концов, в последних двух главах Библии, в заключение, мы видим пару, мужа и жену, мужчину и женщину. Теперь, если вы обратитесь к посланию к Эфесиным, вы увидите, что в пятой главе послания к Эфесиным церковь показана как жена. А в первой главе послания к Эфесиным эта церковь – тело Христово. Она не только жена Христа, но и тело Христово. Христос не просто ее муж, но и ее глава. Таким образом, Христос и Церковь – это просто один вселенский совокупный человек, а Церковь – это тело. Я уверен, что после того, как я показал вам все эти положения, мы все должны были увидеть, в чем состоит ядро божественного откровения в Божьем Слове. Ядро – это пара, в которой триединый Бог – это муж, а его избранные люди – это жена, а также человек, главой которого является Христос, а телом его избранные люди. Уверяю вас, именно это раскрывает нам Библия.
Владимир, в нашем первом отрывке мы увидели, что Библия – это вселенский роман. В основном это подтверждается книгами Ветхого Завета. Но в этом отрывке мы видим, что это также показано и в Новом Завете. Не будет ли преувеличением сказать, что вся Библия – это вселенский роман?
Но я уверен, что вы сами знаете, что я отвечу на этот вопрос «нет». Вся Библия является божественным романом. Вся Библия – от Бытия и до Откровения. Образ брака, образ семейной пары используется в Библии очень много раз, в самых разных книгах. И если какой-то человек говорит, что это преувеличение, это просто показывает, что этот человек не знает Библии на самом деле. Или это показывает, что человек рассматривает Библию с точки зрения своих природных или религиозных представлений, а не с той точки зрения, которая представлена нам в Божественном Слове. Нет, конечно, Божественный роман показан не только в Ветхом Завете, но и в Новом. И я сейчас перечислю несколько стихов из Нового Завета, в которых об этом говорится. В Евангелии от Матфея Господь рассказывает ученикам притчу, и в этой притче Он представляет Себя женихом. Затем в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, Иоанн Креститель говорит, что Христос является женихом. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит, что обручил церковь одному мужу, то есть Христу. В послании к Ефесянам, в 5 главе, говорится о том, что семейная жизнь или брак является на самом деле прообразом союза Христа и церкви. Наконец, в самом конце Библии, в 19 главе Откровения мы с вами видим брак Агнца. И в самом конце Новый Иерусалим тоже назван женой Агнца. Наконец, в одном из самых последних стихов, в Откровении 22:17, Библия говорит «дух и невеста». В конце Библии мы видим одного мужа и одну жену, которые находятся в полном согласии между собой. Вот чем заканчивается Библия. Библия заканчивается духом и невестой. Дух – это завершение приготовленного и завершенного триединого Бога. А невеста – это завершение искупленных и преобразованных людей. В итоге они становятся одним целым. Между ними существует такой сладкий, любовный союз. И это проходит красной нитью через всю Библию. Этот божественный роман является выражением Божьего сердечного желания. Бог хочет приготовить свадебный пир для своего сына как жениха и для своих избранных и искупленных людей как невесты. И наша жизнь изучения послания к римлянам будет рассматривать этот божественный роман, но не просто как теорию, не просто как доктрину, а как божественную действительность. Наше бремя состоит в том, чтобы наши слушатели получили не просто какое-то представление или не просто какие-то знания об этом романе. Мы хотим, чтобы наша любовь к Господу росла, чтобы мы жили для Него жизнью невесты, чтобы мы жили только для Него, для Его покоя и для Его удовлетворения.
Владимир, я признаю, конечно, что я знал ответ на этот вопрос еще до того, как задать его, но я рад, что я задал его. Благодарю вас за это более чем подробное объяснение. В нашем сегодняшнем заключении мы вновь будем говорить об этом романе. Давайте снова послушаем Witness Ali.
Then something we have to say. That is, the Old Testament is altogether a prediction of two things.
Здесь мы должны сказать что-то еще. Ветхий Завет является предсказанием о двух вещах. Во-первых, о Христе. Ветхий Завет ясными словами говорит, от кого родится Христос, где Он родится, что Он будет делать и так далее. Но Ветхий Завет также является предсказанием о Церкви. Эти предсказания сделаны уже не ясными словами, а с помощью прообразов, предзнаменований и теней. Что касается ясных слов, Церковь в Ветхом Завете не упоминается. Таким образом, Церковь в Ветхом Завете была скрытой тайной. Но было много прообразов, предзнаменований и теней. Эти прообразы и тени Церкви можно разделить в основном на две категории. Во-первых, это жены людей, которые были прообразами Христа. Например, прообразом Церкви была Ева. Прообразом Церкви была Ревека, жена Исаака. Прообразом церкви была Руфь. Прообразом церкви была также Суламита в «Песни песней». Вторая категория – это строение. Прообразом церкви была Скиния, и прообразом церкви также был храм. О церкви в Ветхом Завете не говорится ясными словами, но она полностью представлена прообразами. А что такое Новый Завет? Новый Завет – это просто исполнение Ветхого Завета. Все, что предсказывал Ветхий Завет о Христе и Церкви, было полностью исполнено в Новом Завете. В Новом Завете, прежде всего, мы видим четыре Евангелия. Знаете ли вы, что четыре Евангелия – это просто живая биография замечательной личности? Увидели ли вы такого Христа? Он не просто ваш Спаситель. Он намного, намного, намного больше, чем просто Спаситель. Он все, Он замечательная личность. Но вслед за четырьмя Евангелиями мы видим деяние. Что такое деяние? Деяние – это распространение, увеличение этой замечательной личности. Он распространился в тысячи и тысячи своих верующих. И все его верующие стали частью его. Поэтому, говоря собирательно, все его верующие вместе с ним стали совокупным Христом. Но мы не знаем, как отдельный Христос смог стать совокупным Христом, и как мы, тысячи верующих в Христа, можем стать частью Христа. Мы просто не знаем этого. Поэтому у нас есть послание к римлянам. Оно необходимо, чтобы показать, как индивидуальный Христос может стать совокупным Христом, и как мы, те, кто раньше был грешниками, даже его врагами, можем стать частью Христа и стать его одним телом. Вот почему нам необходимо обратиться к этой книге, чтобы научиться христианской жизни, а также церковной жизни. Именно потому, что послание к римлянам – это схема, изображающая христианскую жизнь и церковную жизнь. Таково место этой книги.
Владимир, Witness Lee поместил послание к римлянам в самый надлежащий контекст, в свете самого поразительного контекста всей Библии. Как нам может помочь такое видение послания к римлянам понять эту книгу и оценить ее по-новому?
Многие христиане знают, что послание к римлянам – это книга, в которой содержатся многие основополагающие доктрины и учения Нового Завета. Поэтому послание к римлянам очень часто изучают как книгу богословия, как фундаментальный богословский труд. Но здесь кроется определенная опасность. Опасность того, что мы будем относиться к этой книге только с точки зрения доктрины. И при этом мы не будем прислушиваться к Божьему желанию, которое представлено в ней. Тогда мы усвоим какие-то положения истины, но мы при этом не получим Бога. Мы получим доктрины, но мы не получим жизни из этой книги. Если у нас будет такое отношение к посланию к римлянам, то мы будем читать его просто как люди читают какую-то историческую или какую-то юридическую литературу. Нет, когда мы изучаем послание к римлянам, нами должна двигать наша любовь к Господу. Мы должны видеть, что это послание показывает нам, каким образом осуществляется этот божественный роман. Например, в 7 главе этого послания, в 7 главе послания к римлянам, Павел использует картину брака. И он говорит там, что мы соединяемся с Христом, как жена соединяется с мужем, для того, чтобы произвести какой-то плод для Бога. Я уже говорил сегодня о том, что послание к римлянам – это книга искупления, жизни и строения. Сейчас я хотел бы показать, что все эти три вещи – искупление, жизни и строение – на самом деле связаны с Библией как романом, связаны с божественным романом. Искупление было продиктовано Божьей любовью к человеку. Бог искупает нас для чего? Для того, чтобы жениться на нас. Мы, со своей стороны, тоже должны любить Бога, чтобы принести себя Ему. Далее, жизнь. О жизни можно сказать то же самое. Когда в 5 главе послания к римлянам говорится, что Господь спасает нас не просто объективно, а спасает нас органически в своей жизни, то для чего Он это делает? Для чего Он спасает нас в своей жизни? Для того, чтобы мы могли соединиться с Ним. И со стороны Господа, и с нашей стороны, все, что связано с жизнью, все, что происходит в отношении жизни – во всем этом побуждающей силой является всегда любовь. И, наконец, строение. Я сказал, что послание к римлянам – это также книга строения, книга, которая говорит о церкви, о теле. Так вот, Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. И мы должны тоже любить Его и отдавать себя Ему, как нашему жениху, как нашей главе, для того, чтобы тело могло созидаться. Очень драгоценно читать послание к римлянам, как божественный роман, читать его с этой точки зрения и видеть в нем искупление, жизнь и строение с этой точки зрения.
Владимир, думаю, что у нас было замечательное вступление к жизни изучения этой книги. Надеюсь, что в последующие недели мы рассмотрим эту книгу во всем ее богатстве. Благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам.
Я был очень рад участвовать в сегодняшней программе. Пусть Господь действительно благословит наше изучение этого послания, послания к римлянам.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Тема послания к римлянам – это благовестие Божье. Христиане привыкли говорить, что существует четыре Евангелия. Однако Павел говорит о своем послании к римлянам как о благовестии, то есть Евангелии. В четырех Евангелиях Христос находился среди учеников. В послании к римлянам Христос находится внутри нас. Это нечто более глубокое и субъективное, чем Христос в Евангелиях. Как показано в послании к римлянам, это благовестие состоит в том, что грешники становятся Божьими сыновьями, составляющими тело Христово, выраженное в виде поместных церквей. В этом заключается полное Божье спасение. Мы предлагаем вам заказать книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», в которой Уитнес Ли раскрывает послание к римлянам с точки зрения жизни. Чтобы купить книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.